Wedged in Muhammad was his name, and walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades, in a cave in Mount Hira. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по понеділкам програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, наживо і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава Діті!
Тож, продовжуємо запланований тиждень тому такий міні-цикл програм про іслам. Тиждень тому говорили, так би мовити, в загальних рисах. Сьогодні, можливо, перейдемо до чогось більш конкретного. В будь-якому випадку, дорогі слушателі, пожалуйста, дзвоніть і ставте свої питання относительно теми нашої програми. Будемо говорити про іслам. 044-577-56-45 или же 46, і два мобільних 098-650-18-60 и 093-323-73-18. Вот так вот. Отец, вот с того, что не удалось сказать, потому что не успелось с прошлого эфира, что бы хотели в первую очередь в этом сказать, вы лично?
Ну, мы остановились на джихаде.
Абсолютно.
Мы остановились на джихаде, и надо понять, что у слова джихад есть абсолютно точный христианский аналог, и это крестовый поход. Под крестовым походом, конечно, в христианстве имеется в виду не военное нападение с мечом и огнем, а имеется в виду несение креста. И в этом смысле настоящие крестоносцы – это не те, кто рубил мусульман, евреев или православных византийцев в капусту, а те, кто шел с нашитым крестом в святую землю для того, чтобы кланяться, поклоняться христианским святыням, и делал это даже с сознанием риска, что меня могут убить, но с сознанием необходимости, потому что это поклонение было человеку необходимо для его спасения.
Угу.
Не для обращения арабов, а для его спасения. И паломничество в Святую Землю совершали до появления ислама, они начались уже в IV веке и продолжали, и с военными походами связано мало. Mm-hmm. В качестве самого свежего примера крестовых походов, конечно, надо назвать крестовый поход молитв за православных России, который был объявлен в 1930 году и который был в штыки принят тогдашней большевистской и сталинской пропагандой. Вот, как раз этот крестовый поход молитв сравнивался с вооруженным нападением.
Окей, отец, если позволите, давайте перед тем, как вот про крестовые походы там как-то сопоставлять, сравнивать, мы можем где-то в Библии найти такое понятие, как священная война?
Да, оно нас само находит. Конечно, можем. Священная война в Библии отличается от обычной войны, она специально отдельно объявляется. И священная война отличается тем, что все трофеи и все пленники, взятые во время священной войны, объявляются священными, херем, то есть они подлежат уничтожению. Но, как всякая жертва, которая приносилась на алтаре, часть сжигалась, и это была самая святая часть жертвы, остальная часть шла левитам, священникам и тем, кто принес, собственно, во время пасхальной трапезы. Вот, были жертвы всесожжения. Почему трагедию гибели евреев во время Второй мировой войны назвали Шоа? Жертва всесожжения. Все здесь самое главное. Потому что цель Гитлера, цель нацистов была уничтожить всех евреев вообще, как и всех цыган, там, всех гомосексуалов, а в перспективе всех славян. То есть не оставить никого, уничтожается то, что нечисто, просто вот каленым железом. Но к концепции крестового похода это не имеет отношения, к джихаду тоже, потому что джихад – это прежде всего война человека с грехом, с духом зла внутри самого себя. И в этом смысле вот то понятие джихада, которое знакомо нам, ну, скажем так, европейцам, христианскому миру, это, конечно, понятие, понятно, почему решили, что джихад – это прежде всего терроризм, кровопролитие, бросание с кинжалом на других, угу. Потому что мы же не, ну, большинство из нас, христиан, не разговаривает с набожными мусульманами. Мы имеем дело, ну кто? Ну, продавец на рынке, ну, врач. Сейчас в Москве уже много врачей мусульман. Но исламские мистики, как и христианские, они сидят себе, сидят и воюют с грехом, и ведут вот этот внутренний джихад. И нам про это ничего не известно. Но
а
в
отец,
сущности, это форма монашества.
Как эталон вот такой священной войны, но для меня, как вот просто человека, который пытается себе понять, что такое священная война сквозь призму Библии, это был эпизод, когда евреи, ходя по пустыне, наткнулись на амаликитян, и там им было как бы свыше дано вступить в бой с этими амаликитянами, потому что данное, не знаю, племя не хотело их пропускать, да, и поэтому вот мы видим, они с ними вошли в бой, да, и там дали такой очень интересный эпизод, когда... Да, вот это для меня был эталон, там еще можно похожих историй найти, но я для себя сделал вывод, что священная война это только, она происходила только не как завоевание, а как только вот защита определенная. Можно ли так интерпретировать, то есть не завоевание, а защита?
Боюсь, что хуже.
Хуже.
Хуже, потому что видеть амаликитянам... Особенно не повезло в священной истории Ветхого Завета, потому что соседей у евреев, когда они ходили по пустыне, когда они жили в Святой Земле, было много. Но, надо сказать, амаликитяне вызывали особую совершенно ненависть. Война священная в этом смысле была войной на уничтожение. Другое дело, что побудило именно к такой войне, да, потому что это была совершенно критическая ситуация. Как и всегда, вот такая война воспринималась как воля Божия и противопоставлялась, ну, либо мы их, либо они нас. Когда, скажем, речь шла о хананеях, о коренном населении Святой Земли, то всем было понятно, что вырезать их невозможно, что они всегда будут тут жить, ну, как вот сегодня арабы, палестинцы в Святой Земле. Значит, надо искать какой-то способ сосуществования. С амаликитянами еврейская традиция принимает совершенно другую тактику. Вот, то есть, это война на уничтожение. Вот. Не агрессивная, можно сказать, но, видите ли, даже и оборонительная война на уничтожение тоже вещь неправильная. Вот. И, конечно, это только вот воля Божия, которая проходит через... темную толщу человеческой души, еще не просветленной, и которая в любой ситуации, прежде всего, волю Божию имеет тенденцию понимать как волю к убийству, к волю к уничтожению. Ну, представьте себе, что какой-нибудь афганец, украинец-афганец, ветеран афганской войны, становится христианином. Вот. Конечно, первое, что он хочет принести Богу, это свои какие-то навыки, умения. А что он умеет? К сожалению, только убивать. Вот. И поэтому, ну, как предприниматель станет верующим, ну, и пойдет настоятель уламывать, что для Бога, давай сейчас закрутим какую-нибудь комбинацию, бизнес, свечной заводик. Вот. И должность настоятеля тут малость придерживать интеллектуала, когда он захочет книгу написать, придерживать военного, предпринимателя, потому что главное, что нужно Богу, это поклонение в духе и истине. Все остальное может подождать.
Отец, объясните нам, пожалуйста, почему Бог дал добро израильтянам сразиться с амаликитянами?
Ну, знаете, я бы не преувеличивал вот так вот. Бог дал добро. Это не то, что они приехали в Организацию Объединенных Наций, в Совет Безопасности, вот, объяснили ситуацию и получили добро от Франции, Германии, кто там еще? А, Германия туда не входит. Вот, и получили разрешение. Вот, конечно, нет. Я думаю, что это общая проблема чтения Священного Писания, что с точки зрения языка еврейского, и не только еврейского, когда говорится, что Бог сделал так-то, это идиома, то есть это трафаретное выражение. Бог ожесточил сердце фараона. Это не означает, что Бог вот целенаправленно молотком по сердцу. Вот. Сердце фараона ожесточилось, сказали бы мы. У фараона начался невроз, сказал бы психиатр. Вот. Но для человека, который древности исповедания веры, заключалось в том, что все по воле Божией. Как вот Евангелие Господь говорит, что бывают скопцы по воле Божией, Царство ради небесного. Вот. Но во всех случаях, конечно, речь идет прежде всего о человеческой воле. Вот. Часто речь идет о воле Божией, неверно понятой, тоже с этим надо считаться. И вся история Библии, она потому такая длинная, что к Рождеству нельзя было подводить тех евреев, которые вот только-только строили египетские пирамиды. Это действительно история строительства, домостроительства, как говорится чуть-чуть тяжеловесно на древнем языке, вот, экономии. То есть, вы понимаете, вот, ну вот я сегодня иду мимо новостройки, бетонные блоки, из них торчат довольно угрожающие железки, такие как копья. Но я понимаю, что это не оборонительный частокол, а это будет жилой дом. Но это же не всякий понимает. И у нас, людей, понимание Божьего замысла ограничено. И мы часто видим что-то, что нам кажется призывом к войне, а на самом деле это призыв к строительству общего дома. Вот Бог милостив, Он продолжает с нами общаться, но надо понимать, что мы можем ошибиться, интерпретируя Божью волю.
Евреи ошибочно интерпретировали Божью волю в случае с амаликитянами?
Думаю, что да. А почему вы так боитесь это сказать?
Я же сказал, что я боюсь. Я же сказал.
В голосе у вас был какой-то третий.
Не, ну это я пытался просто правильно сказать, да.
Когда первосвященник отдавал Спасителя на распятие, ну, передавал Пилату, вот, он же ошибался, интерпретируя Божью волю. Сколько таких эпизодов в истории еврейского народа? И часто большинство ошибалось. Когда в книге Иова, Иов один, правда, это не евреи, а соседи, книга заимствована, неважно. Вот Иов один, а ханжей честь трое. Вот. Тем не менее, прав один Иов, а не большинство. Значит, опасность ошибки всегда нас сопровождает. Ну, самый яркий пример – это, конечно, история царя Саула, вот, который в патриотическом таком порыве пошел, ну, для того, чтобы вовремя начать битву, на нарушение воли Божией. Вот, и сам принес жертву, не подождав Самуила. Но, в общем, Священное Писание – это в основном история того, как Бог прорывается через наше непонимание. Причем непонимание не атеистическое, не языческое. Помните, как сказал Александр Македонский: «Избавь меня, Господи, от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Вот если бы Александр Македонский был Господь Бог, он бы сказал, что «долой верующих, а с неверующим я как-то управлюсь». И, кстати, это относится и к исламу. Вот Владимир Соловьев, когда он писал уже на закате своих дней биографию Мухаммеда, вот он писал, и потом эту мысль, ее повторяли самые разные, разных конфессий, христианские богословы, что в конфликте ислама и христианства огромная вина на христианах. Вот. И то, что Мухаммед не понял церкви, виноват прежде всего, конечно, не Мухаммед, а церковь, люди церкви, которые повернулись к Мухаммеду самой плохой своей стороной.
А, отец, ну тогда скажите, а как же должны были, ну чтобы чуть эту тему как бы привести к логическому какому-то выводу, как же евреи должны были-то поступить в этой ситуации? Как-то договориться с этими амаликитянами или еще что-то сделать? Что они должны были?
Ах, вы знаете, об этом надо спрашивать какого-нибудь еврея поумнее меня, типа Генри Киссинджера. Вот, он бы, наверное, провел евреев в святую землю без единого выстрела. Но тогда Генри Киссинджера не было. Я не знаю. Конечно, слово «диалог» перед нами сверкает, как некоторая заповедь, и в том числе в церковных документах о христианско-исламском диалоге это слово всюду присутствует. Но легко сказать «диалог». Вот, говоришь «диалог», а выходят какие-то Минские соглашения. Вот куцы непонятные, мутные. Вот, поэтому я думаю, что мы, дай Бог, про себя решим, что мы должны делать. Потому что и сейчас та же всегда проблема. Кто-то нас утесняет. Но вот сейчас беженцы, Аль-Каида, исламское государство. Вот, что, вести войну на истребление, полную, тотальную войну? Или все-таки нет? И я думаю, что вот поэтому этот вопрос очень жесткий, современный. И я думаю, что христианский ответ, что всегда надо понимать, что тотального уничтожения быть не может и не должно. Мы всегда надеемся, что вот сейчас эта война последняя, мы уничтожим зло, и дальше будет сплошная, значит, уже демократия и миротворчество. Вот. Не надо обольщаться. Зло возникнет само в неожиданном месте. Оно придет от близких. Вот. Поэтому вот это жуткое слово, самое жуткое слово последних 20 лет – зачистка. Вера в то, что можно зачистить. А вспоминается евангельская притча «Пускай растут сорняки». Вот, на Старшем суде разберемся. Вот, если зачистить, то не будет ни зла, ни добра, будет просто морг. Вот, это все, это небытие.
Да, да, чуть-чуть мы, может быть, запутались. С одной стороны, в Библии мы встречаем такое понятие, как священная война, а с другой стороны, по вашим словам, мы видим, что причина войны встает элементарное непонимание воли Божьей. То есть как тут в этом парадоксе разобраться?
Нет, как непонимание воли Божьей? Причина войны далеко не непонимание Слова Божьего. Причина войны прежде всего ненависть. Война не интеллектуальное явление, и не разум или неразумие определяет войну. Война – источник сердца, сердечной болезни. Но в случае вот с еврейским завоеванием Ханаана здесь вообще очень сложная ситуация, вот, потому что Бог пытается прорваться в мир. И мы бы на его месте как себя вели, что делать? Родиться в древних Афинах и быть кем-то вроде Сократа? Вот. Но древние греки, как и современные, впрочем, вряд ли бы приняли Христа, каким он должен себя явить миру. Потому что это все-таки города-полисы, очень независимые друг от друга. Это не единый народ, во всяком случае, греки эпохи Золотого века, Перикла и Платона. Вот. И ни один народ в мире не был таков, чтобы принять волю Божию о спасении человечества. И Бог создает себе народ, извините, из ошметков. Вот. И, в общем-то, евреи и в современной традиции знают, что они сильны и не тем, что они сделали, что они умные и красивые, и белые, а Бог, ну, как сказал апостол Павел, избрал негодные миру. Бог избрал не первых, не фараона, а Моисея, не тех, кто погонял рабов, а избрал рабов. Он из рабов вылепил и создал свободных людей. Но зато уж эти рабы, вспоминая Пасху, Исход, вот, они смирялись перед Богом. И в отличие от греков, которые считали себя, ну как, пуп земли, вот, а евреи знали, что все от Бога. И это делало и делает их уникальным народом. То есть это все-таки Бог из прутьев, из мусора, из сучьев создал себе на земле такой вот шалашик, где мог родиться, наконец, Спаситель.
Отец, тут много пишут вам в скайп. Кстати, дорогие слушатели, можно не только звонить, но и писать нам в Facebook, в скайп и ВКонтакт. Предлагаю, кто имеет возможность в скайп писать, ну, наиболее удобно, интерактивно просто получается. То тут спрашивают, отец, а ваше мнение относительно Гедеона? Как вам кажется, здесь тоже ситуация с неправильной интерпретацией самим Гедеоном относительно освобождения, то, как он это проводил? Или же это именно та адекватная реакция на те узурпаторские действия тех времен?
Ой, да как вам сказать? Я думаю, что для каждого времени своя мера адекватности. Мы не можем осудить людей, ну, я бы даже и крестоносцев не шибко осуждал. Вот, мы должны смириться с тем, что спасение – это не однократная яркая вспышка. И я весь изменился, и я был дурак и слабый, а стал сильный и умный. Спасение – это события, это то, что идет в течение веков и даже тысячелетий, потому что уже 3 тысячелетия идет эта история. Вот, поэтому я просто чего боюсь? Я скажу, что вот Гедеон адекватный, И современный человек, который хочет кого-нибудь прирезать там, в каком-нибудь Кёльне, решит, что адекватно резать. Вот. А я скажу так. Для верующего человека все-таки всегда последнее слово «да будет воля твоя». Вот. Не моя адекватность, а твоя воля. Но действительно, что Гедеон? А когда пророки истребляют жрецов Ваала, это адекватное поведение или как? Скольких неверующих это смущает? Вот. Мы что, будем этим хвалиться? Вот. Не думаю, надеюсь, что нет. Вот. А мы скажем так, что воля Божия проникает в мир, и она переплетается, соседствует с человеческой волей. И надо понимать, что Бог не может и не хочет насиловать людей. Вот. И наше преображение не в том, что мы сразу становимся вот действительно посланники Бога, вот, а в том, что мы начинаем каяться в том, что мы недостаточно понимаем Божью волю. И пророки для нас, пророки не потому, что они истребляли жрецов Ваала. Истребителей было много, и в наши дни их предостаточно, как и жрецов Ваала. Вот. А пророки потому пророки, что предсказывали пришествие Спасителя, слуги, раба, который не убивает, а идет на казнь, словно агнец, которого ведут на заклание. Вот где сила пророчества. Значит, и даже царь Давид не тем велик, что он создал великое государство, победил этих, тех, а тем, что он покаялся в подлости, которую сделал. Вот он, пример. И когда мы говорим о Иисусе, сын Давидов, помилуй меня, вот, мы обращаемся к Иисусу не как к потомку всесильного царя, какой вот, типа толкиновских всех этих князей просветленных, вот, через Давида грешника совершается воля Божия. Вот, поэтому никто не может оправдать свою современную агрессию тем, что агрессия была в древности.
Отец, вот далее тоже господин Михаил ставит свой вопрос. Пацифизм – это грех с точки зрения христианства?
Пацифизм – не грех. Мне не очень нравится само слово. Христианин должен быть миротворцем. Христианин должен сопротивляться злу силой. Вот, сопротивляться злу добром. Я надеюсь, это не обсуждается, потому что это я цитирую Священное Писание. Вот, поэтому христианин должен искать пути победы добром над злом. Пацифизм – это очень разные, десятки разных движений с разной мотивацией. Понятно, что есть и христианский пацифизм, и слава тебе, Господи. Вот, но я предпочитаю говорить о миротворчестве, о победе добром над зло. И человек, который скажет, что это невозможно, в сущности, тогда отрицает Бога и силу Божию. Сила Божия – это сила добра. И я бы сказал, что как бы, как в цирке. Что такое, собственно, быть христианином? Это значит, вот мы живем, как все, сердимся, как все, обижаемся, как все, работаем, как все. Но наступает какая-то точка, момент X или время Ч. И вдруг мы, когда все говорят, ну, теперь будем стрелять, вот, или теперь будем рубить ему голову, а мы берем и из Евангелия, словно фокусник из шляпы, вынимаем кролика, а мы вынимаем Бога, который вдруг нам что-то подскажет, что да, есть зло, но для победы над злом нужно отвечать не гильотиной, не виселицей, не ракетной системой «Град», вот, а нужно ответить добром. Каким добром? А вот этого ни в одной книжке заранее не написано. Божья воля не в том, чтобы нам, христианам, умы хорошие, мы крестились, вот у всех людей задачник, а я вам дам потихонечку, как любимым детям своим, я вам дам последние страницы, где ответы на задачи, и вы будете перед всеми хвастаться. Нет у нас ответов заранее. Это и называется поклоняться Богу в духе и истине. Должен прийти ко мне дух, и совершенно не из меня, а из Бога, часто это вызывает у меня сопротивление, сказать, что я должен сделать доброго. И как правило, это очень неожиданно. Вот зло, оно всегда предсказуемо, а добро неожиданным должно быть.
Отец, как вы сейчас видите вообще это термин и понятие джихад в современном исламском мире? Он как-то гиперболизировался со временем, отошел от тех принципов, которые были, там, не знаю, 5-10 веков тому назад? Его используют по-другому, или же он на тех же ортодоксальных принципах и остался?
В современном исламском мире, вообще сегодня на планете Земля, никакого военного понимания джихада нет. Это важно осознать. Миллионы мусульман практикуют джихад внутренний. Джихад как мистическую войну со злом внутри себя. И это не только в традиции суфиев, которые, ну, в общем, неплохо известны в христианском мире, и, в общем, как бы даже и самые разные люди говорят, что суфи – это все очень интересно, это мистика, это нам близко. Но это и в магистральных направлениях ислама, и в суннизме, и в шиитах. Это внутренняя аскетика. Поэтому, еще раз скажу, вот численность бойцов халифата Аль-Багдади – 30 тысяч человек. Послушайте, ну вот 30 тысяч человек на 6 миллиардов. Мы понимаем размер проблемы. Размер проблемы ничтожный. В любой момент, ну если уж вот 100 лет назад это был бы, экспедиционный корпус или 3, и через неделю там не останется ни одного из этих 30 тысяч человек. Вот кому нужно свидетельство прогресса нравственного, 100 лет назад, во время Первой мировой войны, турки вырезали 1 000 000 армян, британские войска расстреливали индусов, курдов, тех же турков сотнями тысяч. Во время Первой мировой войны погибли десятки миллионов людей. Мы это понимаем. Вот сейчас, вот там вот в Латакии погибло, скажем, 300 человек, и об этом весь мир говорит с замиранием сердца. Но все-таки цена жизни, мы ее сегодня лучше сознаем. Уже нету тех разорительных походов, которые были 1000 лет назад. Так что страх перед тем, что сейчас, ну не миллиард, а там 500 000 мусульман вдруг скинут овечьи шкуры и начнут резать нам всем глотки, он совершенно иррациональный, ни на чем не основан. Вот это извращенное представление о джихаде, о халифате, о том, что нужно, и ведь они режут мусульман прежде всего, и в Нигерии, вот это движение Боко-Харам, и в Ираке теракты совершаются не против христиан, а против прежде всего мусульман, и в Египте тоже братья-мусульмане убивали и убивают мусульман, потому что они хотят навязать свое узкофанатичное представление о джихаде как акте внешнем. Их оправдывает то, что часто это люди не исламской традиции. Это какой-нибудь поляк, который вдруг стал мусульманином и поехал воевать. И ему наплевать, что там думают настоящие мусульмане, те, которые родились в исламе и знают его хорошо. Значит, человек просто использует ислам для выброса своей жажды кого-то убить, перерезать кому-то глотку. Как все эти страшные кадры, где члены халифата вот, казнят, и оказывается, и тот, кто перерезывает глотку, из России приехал, и он русский, не какой-нибудь татарин. Вот, и тот, кому он перерезает глотку, оказывается, тоже наш русский, да еще агент ФСБ. Просто там все так уже запуталось. Вот, и не случайно, потому что где человек ориентирован на кровопролитие, он превращается в легкую добычу тайной политической полиции, чужого милитаризма и так далее. Это мы знаем и по украинским недавним событиям, и по российским. Вот. А тот, кто с волей Божией и с миром, и с добром, против того ФСБ бессильно. Потому что провокация и манипуляция заканчиваются там, где начинается правда и Бог.
Отец, тогда может быть такой вопрос, ну, может, где-то и абстрактный, но тем не менее, как мне кажется, актуальный. Причины тогда, вот если следовать предыдущим вашим словам, для начала войны, да, они, я так понимаю, могут быть одинаковыми что для христианского мира, что для мусульманского мира? Вот я так вот слушаю, или я ошибаюсь в этом плане, если вот именно задействовать проблему джихада?
Проблему джихада. Если говорить все-таки вот о... Ну, во-первых, опять же, вот понять цену вопроса. Для нас джихад звучит просто как-то вот, что это вот против нас. Но важно понять, что в исламском мире войны разных стран и разных национальностей исламских шли и идут друг с другом непрерывно. В Египте вот все эти революции, все эти бунты и восстания – это внутри исламские вооруженные конфликты. Война Ирака и Ирана, война Ирака и Кувейта, война в Сирии, война между Турцией и Сирией – это внутри исламские конфликты. И на этом фоне создание арабского халифата, деятельность Аль-Каиды – это все небольшие довольно эпизоды. Потому что это десятки тысяч человек, а война Турции с Сирией или с Ираком, который в сущности идет, вяло, но идет, это миллионы человек. Вот. Мы боимся чего? Я пошел на дискотеку, а меня взорвут. Для нас это проблема номер один, но не надо ее преувеличивать. Вот я бы сказал, как вот, что это проблема языка. Мы говорим террористы, но если халифат объявляет войну европейскому миру, то это не террористы, это диверсанты. Они защищают свое государство, совершая диверсии в тылу вооруженного своего врага. Такими они считают нас, европейцев. И у них, извините, есть право на это. Потому что еще 100 лет назад весь этот регион был частью нескольких огромных европейских империй. Британской, французской, российской, немецкой, итальянской. Вот, и империи эти распались всего полвека назад, и распасться они распались, а войска остались. Вот, войска остались и в арабских странах, европейские базы, вот, так что и в африканских странах, вот, и в Нигерии. Вот, поэтому не надо делать вид, что мы белые и пушистые, вот мы живем, мы ни к кому не лезем, они к нам полезли. Извините меня, они полезли к нам по тем коридорам, окопам, которые мы сами вырыли, когда лезли к ним. Вот, я не призываю пресечь.
То есть вы хотите сказать, что мы первые лезли?
Да, конечно. Конечно. Для историков это вообще все как-то, ну, не то чтобы смешно, но трагикомично, потому что, ну, еще там, я не знаю, в 1920-е годы Франко. Генерал Франк, он за что генерала получил? Это страшные фотографии, как испанские войска, ну, это еще было при монархии в начале 20-х годов, как они расправлялись в Сеуте с мусульманами, с марокканцами, и вешали, и четвертовали, и отрезали уши и носы за восстание, за бунт против Испанской империи. Ведь Испанская империя – это было колоссальное образование на полпланеты, как и португальское. Вот. Вешали и кожу сдирали, и голову отрубали. И это делал Франко, современниками которого мы с вами, в общем-то, являемся. Вот. Так что надо понимать, что для нас это все как бы давно прошедшее, а для них это очень актуально. Если моему дедушке голову отрубил европеец, то я на это как-то по-другому смотрю.
Хорошо, давайте тогда послушаем сейчас слушателя, а потом поговорим о проблеме, которые переживают некоторые государства, бывшие империи, которые имели у себя колонии исламские, да? То есть это сейчас проблема особенно во Франции ощущается, как мне кажется, и не только мне. Давайте послушаем слушателя. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче, за розмову. Дійсно, я з вами погоджуюся, що євреї, які прийняли істинного Бога Ісуса Христа, є унікальними людьми, як приклад ваш знайомий, царство йому небесне, Олександр Мінь. Але якщо ні, то тоді Ісус Христос сказав, отець ваш диявол. Але про мусульман. Про мусульман сказав отець, який викладає в католицькому, римокатолицькому університеті, Халіль Самір, так, що конкретно і точно він досліджував Коран. Написано в Корані: для мусульман убити невірного. І це залежить, який мусульманин, скільки в нього там гормонів, пристрастей, бажань і всього іншого. Так що, і хотіла б вас ще таке запитати. Скажіть, будь ласка, ось ви говорили про Амілі Катян. Яка причина такої надзвичайної ненависті єврейства до них? Головна. Дякую.
Ти ще зміни, причина ненависті євреїв к кому?
Амалекитянам.
А, амалекитянам, ну как, мешали пройти. Вот стоит человек поперек единственной дороги.
Ну там о ненависти не написано, кстати, тут надо...
Ну уж, когда человек убивает, он ненавидит. Нельзя убить хладнокровно, хотя об этом мечтают многие проповедники христианского милитаризма, что мы, мол, убиваем с любовью. Такого не бывает. Человек не так устроен, наша душа. Значит, что до все-таки... Ну, видите, пани Оксана как раз процитировала слова, можно было бы другие набрать, которые, мне кажется, лежат в основе именно специфически христианского невроза по отношению к исламу, и не только к исламу. Мне кажется, здесь даже проходит граница между внутри христиан. Вы зайдете в интернет и наберете там христианство и ислам, вот я так сделал. Первая же цитата будет из первого послания апостола Иоанна, что тот, кто исповедует Христа Сыном Божьим, тот имеет Отца. Вот. Кто отвергает Христа, не имеет Отца. И вновь эти слова всплывают при обсуждении вопроса и об иудаизме, и о христианстве. Вокруг этих слов велась отчаянная полемика на Втором Ватиканском соборе. Вот. Но в сущности это вопрос жизненной, сердечной ориентации любого человека. Как мы живем? По принципу, кто не с нами, тот против нас? Или по принципу, кто не против меня, тот мой друг? Это два совершенно разных принципа. И многие люди говорят, если они отвергают Христа, значит, они наши враги, и никакого общего дела с ними мы делать не можем. Современные христианские все-таки документы, прежде всего католические, но и не только, и православные, придерживаются другого принципа. То есть, скажем, постановление Второго Ватиканского собора, где говорится об отношении к иудаизму и к исламу, вот, оно не говорит, что мусульмане исповедуют религию Авраама. Оно говорит, мусульмане считают себя исповедующими религию Авраама. Вот. Что это означает? Что мы отрицаем их связь с нашей верой? Нет. Но мы готовы к диалогу, потому что их исповедание такое же, как у нас. И мы исповедуем себя детьми Авраама. Теперь вопрос. Если иудеи и мусульмане отвергают Христа, что, значит, они и отца не имеют? Вот логика фанатизма. Но логика церкви, она другая. Да, иудеи отвергли Христа. Однако уже апостол Павел, для которого это было большой проблемой, потому что он сам был иудей, вот говорит, отвергли, но остаются избранным народом. Все равно есть тайна спасения Израиля. Вот отвергли, но все равно это народ Божий, отличный от всех других народов. Отличный именно в том, что Бог к ним благоволит. Ну что делать? Ни к китайцам, ни к русским, ни к украинцам, а вот к ним. Ну, так фишка легла.
А давайте послушаем наших слушателей. Сейчас они нам активно звонят. Ну что же, первый пошел, но не вышел в эфир, а второй. Слава Иисусу Христу, говорит, слухаем.
Навеки слава Богу.
Так, слухаем вас.
Світлана, Тернопільщина.
Будь ласка.
Ніяк мені в голові не вкладається, що ж то за віра в них і що ж то за Бог в них. Що робити теракти, пострадають невинні люди, зовсім невинні,
попадають.
А де ж любов до ближнього? Що ж то за Бог в них таке? Я тої віри не можу ніяк зрозуміти.
Ну, так от, отець, розтерялась наша слушательниця.
Чим мотивуються бомбісти?
Да.
Террористы. Вы знаете, тут общий принцип... Вы понимаете, вот пани исповедует древний латинский принцип «qui prodest». То есть, надо, чтобы найти преступника, надо понять его выгоду. Кому выгодно преступление? Но вы знаете, это принцип хоть он и древний, и латинский, а он неверный. Потому что зло никому выгодно быть не может. Человек, который украдет у меня кошелек, ну, у меня вряд ли, хотя нет, у меня крали. Вот. Он думает, что он приобрел выгоду, деньги, которые в этом кошельке. А мне его жалко, потому что он приобрел, ну, как говорил апостол Павел, горящие угли себе за шиворот. Вот. Рано или поздно любой вор, он постепенно копит невроз внутри себя, потому что сердце человеческое все равно его будет обличать, совесть его будет грызть, как он не попытается ее задавить разговорами, что, ну, пить есть надо. И особенно никому не выгодно убийство. Ну, как вот люди, которые убили отца Ежи Попелюшка в Польше во время военного положения, священник, поддерживавший рабочих солидарность, особенно активно. Люди, которые убили там отца Александра Меня, скольких священников греко-католических и римо-католических убивали большевики в России, и в Украине, и в Польше. Вот они же думали, что на благо коммунизма, что это позитивно что-то. Но они же ошибались. Вот. И поэтому, вы понимаете, вот те люди, которые сегодня режут, взрывают, расстреливают, они тоже думают, что они делают добро для ислама. Ну, если это мусульмане, но ведь есть и такие христиане. И они ошибаются. Они причиняют огромное зло не исламу. Ислам и террорист – это гора и песчинки. Они делают огромное зло своей душе. Ислам это переживет. Вот. Но они себя убивают. Как и все мы, когда мы хотя бы ругаем другого человека, мы себя убиваем.
То есть это, в принципе, те же религиозные фанатики, которых хватает и в христианской религии, грубо говоря.
Ну, с вашей точки зрения хватает, а с моей явное перепроизводство. Шутка. Да, конечно. Причем я бы не сказал, что это религиозный фанатизм. Там, где начинается фанатизм, заканчивается религия. Тем более, что религия – это объединение, это связь и между людьми, и с Богом. Там, где начинается фанатизм, вот это вот оглушающее себя упоение, пьянство, буквально душевное насилие, вот, там все связи разрываются. Поэтому, если уж фанатик попер, его не остановит даже собственный духовный авторитет. Аятолла Хомейни будет хватать за полы халата и просить остановиться, не послушается. Вот точно так же, когда крестоносцы в 1204 году вырезали население Константинополя, вот, и священники, которые были при этой армии, пытались остановить кровопролитие, но не слушали. Вот. И такова судьба всякого греха. Он делает человека одержимым, в отличие от добра. Почему, собственно, вот то, что нам кажется такие какие-то занудные слова про диалог. Вот. А чем одержимый человек отличается от неодержимого? Ну, вот одержимый способен говорить, способен слушать. Вот. Он ищет общие слова. Как вот мы ищем с мусульманами общие слова. Вот слово «Бог», оно у нас общее. Сколько проповедей чудных говорил там папа Иоанн Павел II, который много ездил, в отличие от своих преемников, предшественников, он выступал в мечетях Магриба, в мечети Сирии в знаменитой, там, где сейчас идет война. Он выступал в римской мечети. Вот. И он не становился из-за этого мусульманином. Хотя, я думаю, есть много католиков, которые были в шоке. Папа говорит в мечети. Он предал христианство. Вот. Он показывал, что язык общий есть. Что это не означает, что мы должны слиться в какой-то общей религиозности, среднеарифметической что-то создать. Кусочек от Христа, кусочек от Мухаммеда. Вот. Это означает, что мы разные, но есть возможности для общения, как в сфере мысли, богословия, так и, что еще более важно, простите за материализм, в сфере добрых дел.
Ну что ж, давайте послушаем еще одного слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, слухаем.
Слава навеки Богу, Мария Київ. Сучасний отче, що скажете про месіянських євреїв? Чи шириться цей рух у світі? Чи є вони в Ізраїлі? Чи їх відлучають від синагоги? І чи вони причащаються тілу і крові Христа? Дякую.
Ну, что я могу сказать? Я делал несколько встреч, радиовстреч с мессианскими иудеями в Москве. Вот есть такой совершенно замечательный проповедник Максим Аммосов, еврей, разумеется. Но я скажу как историк прежде всего. Мессианские евреи, конечно, не имеют к иудаизму большого отношения. И иудеи скорее раздражаются, когда с ними сталкиваются. Мессианские евреи – это, скажем так, подвид протестантов, подвид баптистов. Но есть и в современном католичестве отдельные общины, которые стараются шире развивать формы, роднящие их с иудаизмом. Ну, во Франции это известная группа, община Леон де Жюда. То есть люди, скажем, соблюдают шаббат, зажигают свечи, женщина читает молитву, ну, накануне субботы, вечером в пятницу по-нашему, вот, поют еврейские песни. Этим, кстати, славна знаменитая община куменическая в Тезе, которая начиналась как протестантская, но сейчас там, по-моему, большинство братьев уже католики просто. Вот. Изучение иудейской традиции. Мессианские евреи претендуют на то, что они вот абсолютно аутентичные евреи. Это не совсем так, потому что реальный иудаизм, он же не в Библии. Это живая традиция, 2000 лет против Христа прошло, после Христа прошло, она развивалась. Появилась Мишна в античном иудаизме, появился Талмуд, и, наконец, с XVI века появляется Галаха. Это, кстати, все имеет аналогию в христианстве, потому что это общая наша история. Вот. В христианстве, ну вот у нас появился домострой, вот у католиков, у римокатоликов, у вас появляется тридентский катехизис, а у иудеев появляется Галаха, Шулхан Арух, создают мудрецы, жившие в израильском городке Цфат, выходцы из Испании. Там общее то, что начинается детализация поведения. Так что даже традиции, о которых Иисус отозвался, что это невыносимые тяжести, вы возлагаете, господа, друзья, но то, что современный галахический иудаизм, хасидский, возлагает, это в 100 раз тяжелее, и ничего, люди очень весело несут. Иудейские, мессианские евреи не несут, поэтому они все равно переживаются как чужаки. Они как бы реконструируют иудаизм на момент жизни Спасителя. Но реконструкция, она есть реконструкция. Поэтому я отношусь к ним с большой симпатией, как и к любым людям, которые ценят прошлое, историю. Но надо понимать, что все-таки это христианство, с моей точки зрения, это большое достоинство, и это христианство протестантское. Вот. Это не католики и не православные. Я должен сказать, что современные евреи, иудеи, чрезвычайно не любят мессианских иудеев, потому что усматривают тут ложь, лицемерие и лукавство, что прикидываются, вот надевают нашу шкуру, а внутри все равно несут Христа. Но мне кажется, что тут должна быть все-таки не столько раздражение, сколько некоторые чувства юмора. Вот она вообще, мне кажется, большой источник доброты. Вот. Ну, то есть, если, ну, как сказать, ну, вот есть сейчас в Волгограде люди православные, которые поклоняются Путину. Вот, такая небольшая секта православная. Вот. Ну что, я буду злиться и пускать пузыри, и они требуют его канонизации. И, кажется, даже в Донецке кто-то к этому присоединился. Вот. Ну что, возмущаться и не зная, чего требовать. Вот. Посмеяться, ну бывает. Но мессианские иудеи, на мой взгляд, заслуживают большого уважения хотя бы потому, что они помогают нам, христианам, лучше понять истоки христианства. Вот. Многие ли христиане знают, что, скажем, апостольское преемство не изобретено там, церковью, а что это совершенно иудейский обычай. Вот. И в этом смысле мы продолжаем иудейскую традицию. И любой священник, у которого есть апостольское преемство, но по еврейским представлениям это преемство восходит к Моисею, не к апостолу Петру и даже не к Спасителю. Потому что это преемство, это возложение рук тянется от времен Моисея и Аарона. Вот. Так что у нас чрезвычайно много общего, как в хорошем, так, к сожалению, и в плохом.
Очень интересно. Отец, давайте послушаем слушателей, их много. Слава Иисусу Христу, говорит, слухаем у вас.
Слава Великим.
Так, вы в прямом эфире.
Питання. Вот евреи были выбраны народом, але в Откровении написано, что с цього выбранного народу с 12 колен Израиля спасется тільки по 12 тысяч с каждого, то есть 144. А все решта, напевно, те, что не поверили в Христа, розіп'яли його, ну так би назвати, це жиди, що вони не будуть рятовані. Дякую.
Ой, да. Христа распяли, видимо, двое сирийцев. По мнению ученых, тот легион, который был расквартирован в Святой Земле, ну, основные силы стояли в Дамаске, это был крупнейший город региона. Вот, в Иерусалиме была сирийская когорта. Четвертое Евангелие, в отличие от синоптических первых трех, действительно говорит об иудеях. Вот Спаситель так говорит, может показаться, что это русский антисемит. Вот. Вот иудеи такие-то, иудеи такие-то. Но понятно, что под иудеями здесь имеется в виду не все евреи и не ученики Спасителя, а имеется в виду фанатики, причем, видимо, имеется в виду узкая какая-то группа в Иерусалиме, настроенные против Спасителя Иисуса. И все первые христиане, разумеется, это иудеи. Вот. Поэтому водораздел прошел, ну, я бы сказал, словами Священного Писания. «Тебе самой меч разрубит твою жизнь», сказано Матери Божией, «пройдет душу». То, что произошло между церковью и синагогой, это разделение внутри живого тела избранного народа. И мы, избранный народ, по вере в Иисуса Христа, вот, но и иудеи, избранный народ. Это зияющая рана. Как с этим быть, я не знаю. И подозреваю, что Господь не знает. Потому что знал бы, Он бы это исцелил. Вот. Наше христианское дело телячье или агнче. Вот наше дело не брыкаться, а стараться расположить к себе современных иудеев, показать, что у нас в руках не меч, а что-то позитивное, если оно есть, конечно. Вот. И то же самое относится к мусульманам. Короче говоря, как ну, прочное соединение, это вот типа ласточкин хвост. Значит, искать у мусульман что-то, что может пригодиться нам, у них это есть, не в сфере, может быть, богословия высокого, а в сфере морального поведения. Есть, есть у ислама, у мусульман позитивные образцы, бесконечная преданность Богу. Дай Бог нам такую. 5 дней, 5 раз в день молятся. Многие из нас часы читают. Вот, и предлагать мусульманам то, что имеем мы, нашу культуру, наше добро и так далее. И тогда между нами будет союз вполне в духе Христа. И к иудеям это тоже относится.
Ну что ж, много звонков. Слухаем наступного слухача. Говорить вы в прямом эфире.
Слава Иисусу Христу.
На веки слава.
Пожалуйста, у меня такое питание. Это масонская филантропия. Что это такое?
Масонская филантропия. Ну, послушайте, уже до Украины и масоны добрались. Да, это
хорошо. Давно уже.
Давно уже. Масонская филантропия, я думаю, что это скорее... Ну как, обычно под этим имеют в виду так называемые ротари-клубы. Ротари-клубы – это организации, клубы, действительно, которые обычно объединяют очень богатых предпринимателей, и считается большой честью и удачей попасть в такой клуб, потому что это значит, что твой бизнес уже дорос до какого-то большого размера. Но вот они довольно замкнутые и отличаются тем, что члены клуба прежде всего ведут обширную благотворительность. Это изобретение XIX века. В современном мире, я думаю, они уже воспринимаются немножко архаично. С масонством связано не всегда, но как правило. То есть, когда Билл Гейтс, у которого жена римо-католичка, жертвует миллиарды, или вот создатель Фейсбука Цукербергер, это никак с филантропией масонской, ротари-клубами не связано. Хорошо ли это или плохо? Любая филантропия хорошо. И любая филантропия плохо. Лев Толстой чрезвычайно не любил филантропию и даже бронил доктора Гааза, хотя он что-то точно был святой. И процесс его беатификации идет уже лет 20 в России, ну, в Ватикане, по российской инициативе. Вот. И я скажу, что плохо в любой филантропии. Ну, вот в России сейчас, ну, сейчас, может быть, меньше, к сожалению, а велись горячие споры. Можно ли, вот Чулпан Хаматова, права ли она, когда там жмет руку Путину и принимает от него всякие награды и красуется с ним по телевизору, хорошая актриса, и делает это, чтобы Путин финансировал больницу для детей, больных раком. Вот. Права ли она, что жмет руку такому многоточие. И она говорит, я кому угодно пожму руку, лишь бы дети не умирали от рака, лишь бы были деньги на лечение. И я скажу, вот это слабое место филантропии, потому что, наверное, ну, в общем, лучше до такого выбора не доводить. Вот. И филантропия очень часто не меняет систему и отказывается менять систему. Вот. И ищет вот конкретные ситуации. Но зло в мире часто носит системный характер. Поэтому филантропия филантропии, но надо бороться со злом на системном уровне на двух этажах. Один – это этаж социального действия, изменение социальных структур в направлении субсидиарности, как говорит богословие, то есть государство, которое бы заботилось о бедных и больных, не предоставляя дело доброй воли отдельных людей, у которых средств может не хватить. Создать вакцину от СПИДа – это такие деньги, которых ни одного ротари-клуба не найдется. И, наконец, этаж молитвы, потому что зло – это прежде всего духовное явление. И быть филантропом – это неплохо, но быть молящимся филантропом в два раза лучше или даже в три. И человеку, у которого нет денег, а я подозреваю, что большинство наших слушателей из тех, у кого на филантропию ну, дай бог, если 10 гривен отложим. Вот. Но молиться может каждый. И это, я бы сказал, точка над «и». Это вот некоторая сверкающая такая точка над филантропией.
Ну что ж, наши слушатели чуть-чуть от ислама отошли. Вот вопросы не были особо про ислам. Ну и, может быть, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю программу, отец, ну, тем, скажем так, событиям надо свой взор повернуть. Вот в тех странах, где ислам особо, да, развит, я имею в виду европейских, может быть, даже та Франция, знаем, что там были колонии многие с исламским уклоном. Скажите, пожалуйста, вот эти конфликты, они чего следствие вообще, на вашу точку зрения?
Конфликты не следствие различия христианской и исламской культур. Во Франции уж точно большинство, ну не большинство, но там больше половины населения абсолютно секулярно. Уже давно отошли от христианства. Хотя Франция остается очень набожной страной, много более набожной, чем Россия. И каждое воскресенье во Франции в храм идут 30% населения, но, конечно, не 100%. Вот. Так и те люди, которые нахлынули во Францию из бывших колоний, тоже, знаете ли, сомнительные мусульмане. Люди, которые занимаются проституцией, которые не работают, которые торгуют наркотиками, ни один мусульманин своими их не признает. Вот. У бандитизма нету ни религии, ни национальности. Это действительно так. И с точки зрения ислама. Но, вы понимаете, по факту страной, у которой более всего было исламских колоний, это не Франция и не Англия, это Россия. Завоевание Средней Азии, не говоря уже о завоевании Поволжья и Татарии, сделало именно Россию крупнейшим мусульманским государством в мире. Потому что население среднеазиатских республик всегда было очень многочисленным. И сейчас тем более. Сейчас эти регионы освободились, но Татария и Нижнее Поволжье – это все равно мы. И в этом смысле проблема не в том, какой процент мусульман. Он обычно преувеличивается. И во Франции не так уж и много мусульман. Не большинство далеко. И до мечети Парижской Богоматери далеко. Это все алармизм. Вот. А вопрос в том, в обществе есть обратная связь между гражданами и властью или нет? Во Франции такая обратная связь есть. Она прежде всего в виде свободной печати, свободной прессы, свободы обсуждения проблем и свободы информации о проблемах и, наконец, свободы выборов. Люди получают информацию и на выборах делают свое решение, обсуждают эту информацию, объединяются с единомышленниками. И поэтому я убежден, что Франция, Германия и Англия, и Италия в конце концов эту проблему решат. Потому что у них есть механизмы решения. Вот это внутри общества диалога. А вот что до России, эта проблема нерешаема, потому что нет свободы прессы. Есть свобода только у правительственных агитаторов нагнетать страсти. Вот нет свободы выборов, нет свободы политической деятельности. И в результате на поверхности все гламурно и очень красиво. И включите телевизор российский, и там роскошные имамы и муллы сидят и с православными целуются и заседают с президентом. Но цена всему этому – ломаный грош. Потому что под этим зреет и взаимная ненависть, и недоверие, вот, и ложь. Все это копится, и рано или поздно рванет. Что из этого выйдет, я, конечно, не знаю. Вот, но я могу указать на механизмы, которые могут это предотвратить. Я надеюсь, что Украина ближе к Франции в этом смысле, чем к России, потому что со свободой прессы все-таки получше, со свободой выборов получше, хотя далеко все это дело. Вот, и вот это и надо развивать.
Угу. Очень интересно. Отец, вот на завершение мы всегда просим анонсировать следующую тему, но вам как вариант, да, потому что вот и сегодня об этом очень тоже хотелось поговорить, но вот и хорошо, что не поговорили, потому что вот буквально свежие новости добавились, я думаю, они каким-то,
что еще?
И каким-то образом они будут обрастать и до следующей недели. Ну, ряд, я даже не сказал, что ряд, а центральные газеты всей старушки Европы, и не только Европы, но и Америки, пишут, что господин Путин, он и убийца Литвиненко, и педофил, и раненый зверь, и вообще после того, как британский суд обнародовал новые детали относительно отравления и обвинил пока что не прямо, но с явным намеком на главу Российской Федерации, то, может быть, вот стоит об этом поговорить в каком-то разрезе некой такой революции и отрезвления Европы. Вот как вы считаете?
Давайте попробуем.
Ну, я так набросал, да, а вот грамотно оформить этот вопрос предстоит вам, отец. Вот, как давайте, скажете?
Ну, давайте поговорим о том, насколько сможет ли Россия стать частью Европы, потому что речь идет в сущности об этом.
О, очень классно и емко. Спасибо, отец, и до следующей очень резонансной, очень интересной темы ровно через неделю в 14:00 по киевскому времени. Ну, а эта программа завершилась. Спасибо, отец. Это была программа «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Слава Иисусу Христу!
Слава вовеки!